Дорогие собравшиеся друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Как брат Арнольд уже сказал, что сегодня вечером мы хотим рассмотреть очень важный вопрос евангельского или библейского учения: можно ли потерять спасение? Это учение о том, что спасение потерять невозможно, является одним из опасных лжеучений, которое царит среди христиан или распространяется уже многие столетия. Это не новое учение. Оно на протяжении нескольких сот лет уже распространяется среди верующих. И это учение весьма пагубное. Если спасение невозможно потерять, значит, верующий может жить, как хочет. Он может себе допускать все, что желает. Раз он один раз спасен, он никогда больше не погибнет. Поэтому христианская жизнь, благочестие, стремление к святости, жизнь по Слову Божьему – это все не так важное. И на основании этого многие верующие засыпают. Они становятся подобные, они уподобляются миру, они отпадают от веры и в то же время успокаивают себя, что мы не погибнем. Мы раз спасены, наши имена записаны в книге жизни, и они там навеки останутся. Верующие из России с этим учением раньше не были знакомы. Почему? Потому что оно особо распространилось здесь в последнее столетие, в Америке, в Европе. А из-за того, что верующие Советского Союза были через железный занавес отделены от христиан верующих, от христиан Запада, то многие не только добрые, но и многие лжеучения не так проникли в наши среды, в нашу среду. А верующие Советского Союза, переехавшие сюда в основном из меннонитов и баптистов, они это учение не признавали. Здесь местные баптисты, они это учение признают. И в Америке очень многие христиане утверждают, что спасение невозможно потерять. И это учение в последние годы особенно сильно стало распространяться в церквях бывшего Советского Союза. После того, как были раскрыты границы, и сотни тысяч, даже миллионы верующих русских и немцев уехали за границу, немцы в Германию, русские в Америку. Туда, в Россию, хлынули миссионеры из более 1000 миссий разных стран мира. Они принесли много нового и хорошего, а с другой стороны хлынули и все ереси туда, все лжеучения. И из-за того, что в основном духовные лидеры, руководящие братья русских церквей и немецкие церкви почти полностью выехали, эти оставшиеся верующие остались без утвержденных служителей. Теперь были созданы во многих местах библейские колледжи, библейские школы. Туда пошли молодые братья, еще не утвержденные в вере, радуясь, что можно теперь изучать богословие, чтобы лучше служить в церквях Господу. Но учителя в основном приезжали в эти колледжи и приезжают из Америки или из Западной Европы. И они обучают этих молодых служителей, чтобы спасение невозможно потерять. И вот эти молодые служители теперь приходят в свои церкви и наставляют церковь в этом учении. В этом проблема, которая возникла в последние годы во многих церквях бывшего Советского Союза. Поэтому они обратились к нам за помощью, чтобы этот вопрос разъяснить, записать его, чтобы они потом вместе могли разбирать это на своих разборах или давать людям прослушивать эти кассеты. Сегодня вечером мы займемся, значит, этот вопрос мы разделим на три вопроса. Первое – это учение Библии о спасении. Что же, о чем мы будем говорить, что же можно потерять или не потерять? Второе – это будут доказательства или, значит, аргументы тех, которые утверждают, что спасение невозможно потерять. А третий вопрос – это доказательство Библии, что спасение можно потерять. Итак, мы перейдем к разбору первого вопроса. Учение Библии о спасении человека. Бог человека создал, значит, с определенной целью. Назначение или обязанности людей на земле были общение с Богом и друг с другом, вечная жизнь и владычествование над нашей землей. То есть Бог с этими тремя задачами или с этой целью создал человека, чтобы человек имел общение с Ним. Он для себя сотворил в первую очередь человека, для вечной жизни. Во-вторых, значит, для того, чтобы он господствовал здесь над нашей землею. Но через грехопадение человек, значит, человек не смог, после грехопадения человек не смог больше исполнить то, для чего Бог его определил. Человек потерял общение с Богом, так как Бог с греховными людьми не имеет общения. Во-вторых, он стал рабом сатаны и греха. Этот властелин всей нашей земли, он стал рабом сатаны и рабом греха. Из-за этого он потерял вечную жизнь. Бог забрал у него это свойство вечно жить. После того, как человек согрешил, он стал бояться Бога, и неверующий человек по сегодняшний день избегает Бога. Адам и Ева спрятались от Бога в Эдемском саду, и это делает по сегодняшний день каждый человек, который еще не рожден свыше. Бог же со своей стороны не истребил человека, он не ликвидировал его, хоть и имел на это основание, потому что человек нарушил волю Божью, а наоборот, Бог стал искать, как бы восстановить общение с этим человеком. Это и называется Божий план спасения. Бог хочет вернуть людям то общение с Ним, которое они имели в Эдемском саду. С этой целью Христос пришел на эту землю. Вернее, Бог пришел во Христе сам на эту землю для того, чтобы спасти людей от вечной погибели. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем с 19 стиха по 21. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал им слово примирения». Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христа просим примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведниками перед Богом. Это цель Бога – вернуть человеку вечную жизнь, вернуть человеку святость, мир с Богом и общение с Богом, которые были потеряны. И сам Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 6 главе, в 47 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». То есть для того, чтобы спастись, человек должен уверовать в Иисуса Христа. Вечная жизнь человека, спасение человека связано только с именем Иисуса Христа. И это Бог дает человеку даром, через веру. Галатам 2 глава 16 стих. «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». И послание к Ефесянам 2 глава 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть спасение человека является исключительной инициативой Бога. Для того, чтобы получить спасение, человек со своей стороны не мог сделать первый шаг. Первый шаг сделал Бог. Он пришел на эту землю, он во Христе умер и предлагает человеку это спасение. Но Богу человек дал свободную волю. Человек сделан Богом со свободной волей или сотворен. Он сотворен по образу и подобию Божью, а Бог является личностью. И человек, подобный Богу, он тоже является личностью. И качество личности или свойство личности – это верить, иметь свою волю, иметь свое желание, иметь свои чувства. Личность имеет волю, чувства и желания. Весь животный мир этого не имеет. Чувства, воля и желания присущны только личностям, и она есть у Бога, она есть у людей. И Бог человеку дал еще совесть, в отличие от всех остальных, от всего остального творения. Но Бог никого не заставляет верить или не верить. Бог не заставляет неверующих людей не верить. И Бог не заставляет верующих людей верить. Бог каждому человеку предлагает спасение без исключения, но дает ему свободную волю. Бог не хочет рабов, у которых нет своей воли. Богу не нужны роботы, которые бы по нажатию кнопки исполняли все то, что хочет он. Бог почтил человека свободной волей, так и у Бога есть свободная воля. Поэтому человек имеет полное право на свободу совести и на самоопределение. Иоанн Кальвин учил о том, что Бог человеку не дал свободную волю. Кальвинисты учат, что Бог одних людей предопределил к спасению, а других людей предопределил к погибели. И если человек, предопределенный к погибели, как бы ни будет стараться, чтобы спастись, он не сможет покаяться. А если человек, предопределенный Богом ко спасению, не будет каяться, то Бог его на силу заставит покаяться, и он все равно спасется. И в этом Кальвин не прав. Учение Библии противоречит этому. И я прочитаю ряд местописаний, которые опровергают это учение Кальвина. Оно связано со спасением. Значит, по учению Кальвина только некоторые люди получают спасение, потому что Бог их предопределил к этому, и они никогда не могут погибнуть. Все равно, как бы они жили, а других, почти всех, Бог определил к погибели, и как бы эти люди ни пытались спастись, они это никогда не смогут сделать. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Все люди спаслись, не только некоторые. Пророк Исаия говорит в 45 главе, в 22 стихе, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Уже в Ветхом Завете, хотя Бог только имел общение с народом израильским, Бог говорит, чтобы все концы земли обратились к Нему, то есть все люди без исключения. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Все! Матфея 11, 28 говорит Христос, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Есть еще много мест Священного Писания, которые показывают, что Бог призывает всех людей без исключения. И Бог дарует вечную жизнь всем людям, которые ее хотят, которые ее принимают. Но каждый человек сам определяет, принять это спасение или нет. Через Иеремию Господь говорит в 6 главе этого пророка, в 16 и 17 стихе следующее. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». «Я поставил над вами стражей и сказал, слушайте звука трубы». Но они сказали, «Не будем слушать». То есть народу израильскому тоже была дана свободная воля, и они могли сами определять, принимать или не принимать. И мы, зная историю израильского народа, видим, что они в основном отвергли призыв Божий. Пророк Исаия говорит в 55 главе, в 6 и 7 стихе, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу и помилует Его». По учению Кальвина это место не имеет, это местописание, значит, не должно было быть в Библии. Тут Бог сам говорит, чтобы человек искал, чтобы человек призывал, чтобы человек оставлял свой греховный путь, чтобы человек обратился к Господу. А если спасение не зависит от желаний человека, то зачем все это писать в Библии? Значит, человек сам определяет искать, взывать, оставлять свой путь или жить дальше в своих грехах. Евангелие от Матфея, в 7 главе, в 7 и 8 стихах Господь говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если спасение зависит исключительно только от Бога, зачем же просить, зачем искать, зачем стучать? Все это тогда не нужно. Если Бог заранее определил, эти спасутся, эти погибнут, значит, человеку ничего не надо делать со своей стороны. И это учение неправильное. Мы не кальвинисты, и многие другие места Священного Писания подтверждают, что Кальвин в этом отношении не прав. В послании к римлянам, 8 главе, в 29 и в 30 стихе мы читаем следующие слова: «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Вот на основании этого места или на основании 9 главы послания к римлянам Кальвин говорил: видите, Бог заранее предопределяет. Но тут написано, кого Он предузнал. Бог заранее знает, как ты и я будем жить. Он знает, будем мы верить или нет, пойдем мы вслед за Господом или нет. Он нас предузнает. И так как Он предузнает, Он и предопределяет. Но из тех людей, которых Он заранее знает, что они будут верить Ему, Он сам выбирает себе отдельных людей, как Авраама, как Исаака, как Иакова, как Иосифа. Из семьи Он выбирает одного. Другим Он всем тоже предлагал вечную жизнь, но они не согласились. А из этих Он выбирает себе тех, которые будут носителями Его благословений и обетований. Поэтому давать человеку дары для служения, для особого труда — это воля Божья. Это Он дает, избирает. Но вечную жизнь Он предлагает всем людям без исключения. А из неверующих Бог себе тоже выбирает людей, чтобы через них доказать свою силу. Вот, например, фараона или Навуходоносора. Это были особые люди, неверующие люди. Бог знал это наперед, что они будут. И вот их Он предопределяет для того, чтобы показать свою власть и свое могущество. Значит, учение Кальвина, оно несостоятельно. И все люди без исключения призваны Богом быть спасенными, но человек сам решает, принять это или нет. Чем является содержание спасения? Или что содержит в себе это спасение? Спасение, которое предлагает Бог через веру в Иисуса Христа, это в первую очередь прощение грехов. Так как мы все грешные, а Бог святой, мы к Богу приблизиться не можем из-за наших грехов. Поэтому Бог, спасая человека, в первую очередь предлагает ему спасение грехов. Во-вторых, Он дает ему вечную жизнь. Когда человек обращается к Богу, кается, признается в своих грехах и просит у него прощения, человеку Бог дает рождение свыше. Каяться человек должен сам. Это покаяние, это первый шаг человека к Богу. И Бог ни за одного человека не кается. Это каждый человек должен сделать сам. Кальвин тут не прав, говоря, что человек обязательно спасется, ведь человек должен покаяться, человек должен вернуться к Богу. Бог не берет насильно человека и тянет его к себе. Он дает ему время, побуждает его совесть, старается его обратить к себе, но если человек не согласен, он его оставляет. А когда человек принимает вот эту веру в Иисуса Христа, веру в Бога и в Иисуса Христа, то Бог дает ему рождение свыше. Ни один человек сам родиться свыше не может. То, что человек не может делать, делает за него Бог. Но то, что Бог, что человек сам должен сделать, Бог за него не делает. И тогда Бог принимает этого человека как своего сына, как свою дочь. Это учение Библия называет усыновление. Он принимает его вместо Иисуса Христа, и человек становится Детем Божьим. Эти три пункта человек проходит на земле. То есть прощение грехов он получает, вечную жизнь он получает через веру в Иисуса Христа и усыновление. А все остальное Бог обещает человеку верою, и человек получит вечности. Это жилище в доме Отца Небесного, это наследство от Господа, это быть подобным Господу после вознесения Церкви. И это получают только победители, эту награду на небесах. Он обещает им место и царя или священника на новой земле и вечное общение с Богом. Все эти мысли можно подтвердить многими словами Священного Писания. Значит, со спасением Бог предлагает нам, еще раз перечислю, спасение, прощение грехов, вечную жизнь, усыновление, жилище на небесах, наследие на небе, подобие Иисусу Христу, награду победителя, место царя или священника и вечное общение с Богом. То есть то, что человек потерял в Эдемском саду, ему надо теперь вернуть. Но не в Эдемском саду, а уже на новой земле, в небесном Иерусалиме. Но что человек со своей стороны должен сделать для того, чтобы получить все то, что Бог ему обещал? А значит, в первую очередь он должен верить в Бога. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры Богу угодить невозможно». То есть без веры никто не может спастись. Если люди говорят иногда, вот я каюсь, но я как-то не могу верить, что Бог мне простил грехи, то ты сам виноват. Покуда ты не будешь верить, что Бог умер за тебя, нечего каяться, оно бесполезно. Надо именно уверовать, что я грешник, и есть невинный Иисус Христос, который умер за меня. Значит, надо уверовать, что есть Бог, что Он справедливый и накажет меня, и что сам я заплатить за свои грехи не могу. Мне нужен заступник. И это второй шаг. Я должен поверить, что Христос умер за меня. Он умер вместо меня за мои грехи. Третье – это надо родиться свыше, потому что без рождения свыше ни один человек не становится духовно живым. Это рождение свыше дает право на вечную жизнь. Тогда человек попадает в книгу жизни. Значит, и этот человек становится членом семьи Божьей. А потом идут следующие шаги. Очистить сердце, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Принять водное крещение, кто верит и крестится, спасен будет, и стремиться к святости, ибо без святости никто не увидит Господа. То есть покаяться – это первый шаг. Это как рождение ребенка, но он еще не вырос, он еще не человек, он беспомощное дитя. А вот это стремление к чистоте сердца, к святости и к принятию крещения, к следованию за Господом – это обязанности человека. То есть Бог, с одной стороны, дает возможности, человек решает, принять или не принять, и если человек принимает, то Бог со своей стороны вступает в завет с человеком. Каждый завет с человеком всегда заключал Бог. Если мы говорим, крещение – это завет доброй совести с Господом, с какой стороны, с какой-то стороны так. Но если мы говорим, я вступил в завет с Господом, то оно по Слову Божьему неправильно. Бог вступал в завет с Ноем, с Авраамом, с Моисеем. Человек никогда не может Богу предложить, давай ты и я заключим завет. Любой завет исходил от Бога. Человек через крещение присоединяется к Новому Завету, как рожденный израильтянин через обрезание присоединялся к обетованию, которое Бог дал Аврааму. Евреи через обрезание, значит, присоединялись к этому завету, а верующие присоединяются через крещение к тому Новому Завету, который Христос давно уже заключил. И теперь обязанностью верующего является быть верным Господу. А Господь со своей стороны эту верность обязательно обещает и сохранит. Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть Бог хочет, чтобы мы спаслись. А если мы уже пошли этой дорогой, Он сделает все возможное, чтобы мы остались на этом пути. Послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть Бог нас не бросит, Он нас не оставит до вознесения Церкви, до дня Иисуса Христа. Он будет нас поддерживать и помогать нам оставаться на этом жизненном узком пути. И есть еще много мест Писаний, которые подтверждают это. Но что должен сделать человек тогда после? Он покаялся, он родил, Господь его возродил. Он теперь стремится к чистоте сердца, к святости. Он принял водное крещение. А теперь живи как хочешь, делай что хочешь. Нет, Библия так не учит. У человека есть свои обязанности в этом завете, в который он вступил с Господом. Это быть послушным Господу. Филиппийцам, а это же верующие были, и этой церкви апостол пишет во 2 главе, в 12 стихе, «Со страхом и трепетом совершайте спасение ваше». Ну, дорогой Павел, ведь филиппийцы получили спасение. Они покаянные, они крещенные, они имеют Духа Святого. А почему же ты пишешь «со страхом и трепетом совершайте спасение ваше»? Значит, есть какая-то опасность, что это спасение можно потерять. И есть какая-то обязанность и у филиппийцев, не только у Господа, чтобы это спасение они сохранили. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, опять-таки верующим, в 6 главе с 11 по 13 стихи. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И так да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему и в похотях его. И не подавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Это я теперь должен стремиться жить так, как будто я умер для греха. Грех во мне не умер. И любой верующий может грешить и грешить каждый день. Но мертвые не грешат больше. И Павел говорит, вы, члены церкви, себя почитайте умершими для греха. У алкоголика, если он умрет, можно рядом с гробом бутылку поставить, он не выпьет. Мертвому вору можно еще рядом с гробом положить деньги, он не украдет больше. И мертвому наркоману можно наркотики положить в гроб, он их не возьмет больше, он мертвый. А мы, верующие, должны быть мертвыми для греха. Почему? Потому что через грех мы можем потерять свое спасение. И вот Павел предупреждает, чтобы мы себя почитали мертвыми для греха. Грех не умер, он живет в нас. Во время возрождения человек получает новый дух и новую душу, а тело остается старое. Тело остается со всеми потребностями ко греху, со всеми наклонностями. Это тот же язык, это тот же ум, это те же ноги и руки, которые грешили. Это все те же старые члены моего тела. Они раньше совершали грех, а теперь я их должен передавать Богу в орудие праведности. Это не Бог для меня делает. Нет, это я должен делать. И новое тело мы получим только тогда, когда будет вознесение Церкви. Когда мы или умрем и воскреснем, получим новое тело, или когда мы, оставшиеся в живых, преобразимся во мгновение ока, и Христос нас возьмет с собой. Моя обязанность – правильно бороться с грехом. И если кто и подвизается, если он неправильно подвизается, он не будет иметь увенчан, говорит апостол Павел, со грехом надо бороться правильно. Дальше надо стремиться сохранить дарованное спасение. Павел пишет во втором послании к Тимофею, в 1 главе, в 4-14 стихе. О, Тимофей, храни то, что тебе передано. Что же мне передано? Спасение, прощение грехов, вечная жизнь. И теперь Павел перед смертью пишет, ну ты же сохрани, ты не потеряй то, что тебе передано. А если спасение невозможно потерять, зачем же такие наставления? Мы должны быть верными до смерти. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение, 2 глава, 10 стих. А если спасение невозможно потерять, зачем мне стремиться быть верным до смерти? Но освобожденный от греха человек сохраняет дальше свободную волю. Когда человек покается, Бог ему оставляет свободную волю. Он ему разрешает оставаться у него или уйти от Бога. А дарбисты, которые учат, что спасение невозможно потерять, они говорят «нет». Когда человек уверует, он не может больше уйти от Бога. Он должен, хоть он и грешит, но он у Бога останется, и он никогда не погибнет. Они утверждают, значит, это на основании второго послания Петра, 2 главы, 19 стих. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Они говорят, раньше мы были верующими, нас победил сатана. И теперь мы не могли уйти от сатаны. А когда мы покаялись, нас победил Христос. Теперь мы побеждены Христом, теперь мы от Христа не можем уйти. Но от сатаны уйти мы-то решали сами. Бог каждому человеку предлагает спасение и дает ему право принять или нет. Бог на силу у сатаны нас не вырвал, сатана нас держал, но наше усилие мы сами должны прилагать. А теперь, когда Бог простил нам наши грехи, Он нам дает свободную волю. И Христос ученикам Своим говорил, можете вы хотите уйти от Меня? Вот это добро и зло мы себе можем представить как равновесие на весах. И доброе, и хорошее, и плохое, оно балансирует. А куда человек свою волю положит, к добру или к злому, то перетянет. Так что воля человека в этом отношении играет большую роль. И вот тогда задается вопрос, а могут ли верующие грешить? Если тут написано, кто кем побежден, тот тому и раб, и Христос теперь нас победил, может ли сатана нас соблазнить, чтобы мы, как верующие, опять грешили? Что говорит Библия? Совершенные, или они называют себя еще Церковь Божья, они говорят «нет». Верующий грешить больше не может. Он никогда не будет грешить. Он может ошибки какие-то делать, какие-то промахи в жизни допускать, но это Бог за грех не считает. И тот, кто рожденный свыше, грешить больше не может. Они основываются на некоторых местах Священного Писания. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 6 по 9 стихи. Здесь мы читаем следующее. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Конечно, покуда я в нем пребываю, я не согрешаю. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто». Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И еще одно место Писания, это же послание 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Он сам хранит себя. Поэтому Христос его охраняет, и лукавый не прикасается к нему. Но что говорит Библия? Действительно ли верующие не могут больше грешить или согрешать? Русские говорят иногда, слово «грешить» и «согрешать» – это две разницы. Верующий не может грешить, но может еще согрешать. Это одно и то же слово. И в немецком переводе эти два слова переводятся одним словом «зюндиген». И это неверная теория. Но Библия учит, что верующие способны грешить. Вот ряд местописаний. Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение». Он обращается тут к членам церкви. То вы, говорит тогда, если кто впадет из вас в грех, такого наставляйте, потому что вы духовные. Послание Иакова, 3 глава, 2 стих. Ибо все мы много согрешаем, все, без исключения. Матфея, 18 глава, 15 стих. Здесь говорит Христос, если же согрешит против тебя брат твой, значит, брат мой может против меня согрешить, и я могу против брата согрешить. Послание к евреям, 12 глава, 1 стих. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». То есть грех липнет к верующим, как пыль, когда мы идем где-то по пыльной дороге. Послание Иакова, 5 глава, 19 и 20 стихи. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иаков обращается к членам церкви и говорит, «Братья, если кто-нибудь из вас согрешит, если кто-нибудь из вас отклонится от истины, а отклонение от истины приведет его к погибели». Значит, возможно, что верующий грешит, и грешим мы все, и согрешаем мы неумышленно, ненарочно, но часто именно по нашей неопытности или нашей невнимательности. И что в таком случае надо делать? Если мы все согрешаем, и многократно согрешаем, и в мыслях, и в словах, и в делах наших, и часто нам каяться приходится в этом, мы сожалеваем о том, что так получилось с нами, что нам тогда делать? Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Не скрывать свои грехи и преступления не будет иметь успеха этот человек, этот верующий. Но кто свои грехи сознает, исповедует, и кто их оставляет, исповедовать и дальше грешить, тут нету обетования прощения. Я должен стремиться к тому, оставить этот грех, иначе я за этот грех буду наказан. Иакова, 5 глава, 16 стих. «Болен ли кто из вас? Тогда призовите пресвитеров и признавайтесь в грехах ваших, потому что часто болезнь является причиной греха. А если я хочу, чтобы пресвитера помолились надо мной, помазав меня елеем, то я должен грехи свои исповедать сперва». Или 1 Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стихи. «Если мы ходим во свете, подобно тому, как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши». То есть, если мы впадаем в какие согрешения, мы должны этот грех осознать, мы должны его исповедать, и мы должны его оставить. Так учит Библия. Христос умер за все грехи, которые мы делали до покаяния. Христос умер и за все грехи, которые мы сделали уже или еще будем делать после нашего покаяния. Но чтобы получить прощение грехов до покаяния, надо покаяться. С покаянием те грехи все были прощены, омыты кровью Христа. А если мы дальше согрешаем, надо идти той же дорогой. То есть сознавать, исповедать, оставлять, а не умышленно грешить и думать, а я потом покаюсь, и Бог мне простит. Таким нет прощения, говорит Библия. Это лукавое сердце, и с лукавым Бог поступает по лукавству его. А если согрешивший или виноватый не сделает это? Вот где вопрос. Если этот согрешивший не оставляет свой грех, он дальше и дальше грехит, что будет тогда с его спасением? Мы все ближе подходим к нашей теме. То с ним надо поступать согласно Евангелию от Матфея 18 главы. Он согрешил, надо его обличить. Если это не поможет, надо при свидетелях обличить. А если и это не поможет, перед церковью обличить. А если и это не поможет, отлучить. Так учит Библия. Да будет он тебе мытарь и грешник. А мытари и грешники не имели права входить в общение израильского народа. О церкви Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, в 13 стихе. «Итак, извергните развращенного из среды вас». Удалите его от церкви. И таких мест много. В Священном Писании, где ясно и конкретно сказано, никаких общений отлучить, убрать из церкви. И вот задается теперь вопрос, а что с ним делает Бог? Если спасение невозможно потерять, а церковь его отлучит, то церковь же неправильно делает. Или Бог тоже таких отлучает от спасения? Вот какой важный вопрос. Покуда мы живем со страхом Божьим и хотим жить по воле Божией, если мы спотыкаемся, Библия говорит, праведник спотыкнется 7 раз и встанет, а неправедный спотыкнется и лежать останется. Покуда я хочу, поднимаюсь и иду, Бог это видит, Он меня не оставит. А если я споткнусь и останусь лежать, я не хочу больше встать, я не хочу идти этой дорогой, что тогда сделает со мной Бог? Бог всегда свят и справедлив. Всегда. И в Ветхом Завете, и в Новом. Бог никогда не изменяет свои принципы. А принципы Бога в Библии нам написаны. Бог не меняется. Вот 4 места Писания, они подтверждают это, что Бог не меняется. Малахия, 3 глава, 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и такой же в вечности. Книга чисел, 23 глава, 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Очень ясно сказано. Послание к Титу, 1 глава, 2 стих. Неизменный в слове Бог. 2 места из Ветхого, 2 места из Нового Завета. Говорят, что Бог не меняется. Значит, Он всегда справедливый и Он всегда святой. За послушание Бог всегда даровал благословение. Бог непослушание никогда не вознаграждал благословением. А за непослушание Бог давал наказание и проклятие. И мы не имеем в Библии мест, где бы люди не слушали постоянно Бога и за это получали благословение и награду. Таких мест нету, потому что Бог справедливый. Мы можем нашим детям сказать, если ты то и то-то сделаешь или не сделаешь, ты получишь наказание. А после ребенок заслужил наказание, но мы не наказываем. И мы виноваты, что наши дети после нам не верят больше, потому что мы их обманываем. Мы несправедливые, а Бог справедливый. И в том Его святость, и в том Его справедливость, что Он свое обещание обязательно исполнит. Так Он делал в Ветхом, так Он делал в Новом Завете. Но что будет с таким согрешающим? И вот одни говорят, он остается спасенным, потому что спасение невозможно потерять, а другие говорят, он погибнет, потому что Бог его отвергнет. Что же на это говорит Библия? Вот теперь мы и подошли к нашему второму вопросу. Аргументы утверждающих, что спасение невозможно потерять. Я назову здесь где-то 14 или 16 пунктов. В первую очередь они читают, значит, мы обратимся к посланию к римлянам. В 8 главе апостол Павел с 31 стиха и далее говорит, что ничего не может нас отлучить от любви Божией. Он называет там многие аргументы. Я эти все места Писания не буду читать, буду их просто называть, чтобы, прослушивая после кассеты, можно было с Библией в руках все это еще раз разобрать. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 по 39 стихи. «Ничто не может нас отлучить от любви Божией». Действительно, от любви Божией нас ничто на этой земле не отлучит. Но если, значит, что же случится со мной, если остынет моя любовь к Богу? Ефесской церкви говорит Господь, я сдвину светильник твой. Он не говорит, я тебе буду дальше любить. Он говорит, я тебе накажу за это. А что будет, если я духовно остыну? Ефесской, этой Лаодикийской церкви говорит Христос, я выплюну тебя, ты мне не нужен больше, ты мне будешь противным. А что будет, если мы отступим от веры? Иакова 2 глава 26 стих. Вера без дел мертва. Да не думает такой человек, что он что-либо достигнет у Бога. И евреям 11 глава 6 стих. Без веры Богу угодить невозможно. А что будет, если я удалюсь от Бога? Псалмопевец говорит в 72-м псалме, в 27-м стихе, «Бог истребит каждого, кто уйдет от Него». А что будет, если я отрекусь от Господа? Матфея 12 глава, Христос говорит в 32-м и 33-м стихе, «Кто отречется от Меня, от того и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным и перед ангелами». Вот мы видим, что Библия противоречит этому. От любви Божией нас никто не отлучит. Такой силы на земле нет. Но если я сам уйду, Бог меня насильно не держит. А я могу уйти. И все эти места, и многие другие подтверждают, что я могу уйти от Бога, и тогда я буду отлучен от Его любви. Не зря говорит Господь Моисею, когда Моисей говорит, «Ты имя Мое изгладь из книги жизни, если ты не простишь народу израильскому». А Господь говорит, «Нет, кто согрешит, того имя Я изглажу». Значит, нету вечного спасения. Через грех теряется спасение человека. Матфея, 11 глава, 12 стих. Почему же Христос говорит, если спасение невозможно потерять, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. То есть надо стремиться, стараться, не так думать, я покаялся, я родился свыше, один раз спасен, всегда спасен, я могу делать, что хочу, и я остаюсь спасенным. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, но не возмогут. Подвязайтесь, то есть старайтесь, стремитесь, прилагайте усилия для того, чтобы войти тесными вратами в вечную жизнь». Следующий аргумент на основании Евангелия от Иоанна, 10 главы, 27 по 30 стихи. Там написано, что никто не может похитить их из руки Отца Моего, ибо Отец, который передал их мне, сильнее всех. Это подобное же место, которому мы уже разбирали. Но здесь речь идет о всемогуществе Господа Бога, а не о гарантии спасения в любом случае. У Бога человека, верующего, никто не отберет. Так же, как от Его любви ничего нас не отлучит. Но если человек сам не будет верно служить этому Богу, Бог его у себя не оставит. Послание к филиппийцам, 2 глава, 12 стих. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа». Но мы же уже верующие. Зачем еще со страхом и трепетом совершать спасение? Да надо бояться, чтобы его не потерять, чтобы его удержать. Зачем, если я спасение не могу потерять, не стремиться к святости? Потому что без святости Бога никто не увидит, даже если я был рожденным свыше. И во втором послании апостола Петра мы читаем во второй главе с 20 стиха по 22. «Ибо если избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им и не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Петр говорит, если такой верующий отпадет, с ним будет вот так. Собака еще съест свою блевотину, но Бог назад не возьмет. Свинья вымытая опять пойдет валяться. А верующий не должен так делать. С ним будет последнее хуже первого. Бог говорит, лучше бы он никогда не уверовал. Он был бы меньше наказан, чем уверовал, а потом отпал и опять стал грешить. Ему будет больше наказания, потому что он знал волю Отца Небесного. Третье утверждение, что верующий спасается. Тот, кто уверит, тот уверует в Господа Бога, тот получит вечную жизнь. Так оно. Действительно, Библия это утверждает. Евангелие от Иоанна во многих местах говорится о том, что верующий имеет жизнь вечную. Несколько мест я прочитаю. 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем». 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как же теперь опять можно от жизни в смерть назад прийти? Потому что через веру мы получаем спасение, говорят эти люди. И сие есть вера, победа, победившая мир, это вера наша, говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Но Слово Божие говорит, в последнее время отступят некоторые от веры. Первое послание, 4 глава, 1 стих. Или к Тимофею Павел пишет в первом послании, в первой главе, в 19 стихе. «Чтобы ты воинствовал, имея веру и добрую совесть, которые некогда отвергши, потерпели кораблекрушение вере». Когда кораблекрушение вере, то эта вера утонула. Ее больше нет, потому что я совесть свою потерял. Я совесть сжег свою. А так как совесть стала нечистой, у меня вера ушла. А без веры я не могу угодить Господу Богу. 1 Тимофея, 5 глава, 15 стих. «Ибо некоторые уже совратили след сатаны». Совратиться может тот, который был на правильном пути. Это не о неверующих сказано. Они все на пути сатаны. А совратиться – это с правильного пути уйти на неправильный. 1 Тимофея, 6 глава, 20-21 стихи. «Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». И так могли бы прочитать еще много мест Писаний, которые говорят, что человек может потерять эту веру. Мы перешли от смерти в жизнь. Но если мы потеряем веру, мы от жизни уйдем назад в смерть. Так учит Слово Божие. Следующий аргумент – это послание к Иоанну, 14 глава, 16 стих. Здесь речь идет о Духе Святом, который Христос обещал верующим. «И я умолю Отца, и даст вам другого Учителя, да пребудет с вами вовек». Но если Дух Святой вовеки будет с нами, а Дух Святой ведь нам не разрешит грешить, как же верующий тогда сможет потерять спасение? И еще второе место тогда они берут в основание 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Сие помазание пребудет в вас, и оно научит вас всему». То есть Дух Святой, которым мы помазаны, Он пребудет в нас, и Он будет нас научать всему. Но невольно задается вопрос, а если спасение невозможно потерять, почему Библия предупреждает против греха, против Духа Святого? Почему же верующий может похулить Духа Святого и никогда не спастись больше? Но это противоречие какое-то. Значит, есть возможности в жизни, когда Дух Святой оставит человека. И вот Павел здесь, то есть, извиняюсь, Иоанн, тут же во втором, в первом своем послании, во второй главе, в следующем, в 28 стихе говорит: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним пришествия его». Не постыдиться? Значит, если я не буду пребывать в нем, то это помазание не сможет мне научить. И я буду постыженным, и я не буду готовым к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Исаия 63 глава, 10 стих. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Дух Святой воевал против израильского народа. Он стал ихним неприятелем, потому что они его отвергли. Значит, и то, что мы получили рождение свыше и стали были запечатлены Духом Святым, не является гарантией, что мы спасение не потеряем. Покуда я стремлюсь это спасение сохранить, оно останется. Но если я буду небдителен и буду жить греховно, то Дух Святой оставит человека. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 4 стихе, апостол пишет: «Тот, который в вас, больше того, который в мире». Действительно так. Бог больше сатаны. Ну как же говорят они, если Бог больше и сильнее сатаны, почему же сатана сможет кого-то забрать у Бога? Не из-за того, что он сильнее, а за того, что человек решает, оставаться у Бога или нет. 1 Коринфянам, 10 глава, 12 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Ну, если нету опасности в том, стою я или упаду я, ну, зачем меня предупреждать? Потому что если я упаду, я отпаду от Бога, я падший грешник тогда, а это будет связано с опасностью потерять спасение, вряд ли я тогда поднимусь опять, если я останусь лежать. Галатам, 5 глава, 15 стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, вы отпали от благодати». Это верующим членам церкви сказано. Они Христа имели, но они от Него его потеряли. А со Христом связано спасение. Они получили благодать от Бога через веру, а теперь они отпали от благодати. А без благодати из Христа нету спасения, значит, они его потеряли. Поэтому он их так серьезно предупреждает. 1 Петра, 5 глава, 8-9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что ваш противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ему противостойте твердою верою». Но если спасение невозможно потерять, почему мне бояться сатаны? Ну и пусть рыкает, ну и пусть ходит. Да Петр говорит: «Вы ж погибнете, если он вас проглотит». А верующим многие говорят: «Нет». Нет, раз я спасен, все это для меня не страшно. Я могу жить, как хочу, сатана ничего не может мне сделать, потому что я навеки спасенный. Первое и следующее, аргумент ихний, 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. Тут Иоанн говорит о лжеучителях. «Они вышли от нас, но не были нашими, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что они не все наши». Действительно, могут такие люди быть, которые не родились свыше, которые по каким-то причинам или с какой-то целью стали членами церкви, и они отпадут тогда. Такие вполне возможны. Но это не значит, что все верующие, которые когда-то отпали, что они не были искренне верующими. Сатана тоже был помазанным херувимом. И кем он стал? А сатана выше, чем мы, простые люди. Некоторые антихристы, как Иоанн их здесь называет, тоже были членами церкви, и они отпали. И во втором послании Петра он говорит в 3 главе, в 17 стихе: «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от вашего утверждения». Берегите, чтобы вам не отпасть. Но если они все были не от нас, то пусть отпадают и идут, которые не от нас. Но почему Петр предупреждает: «Вы же берегите, чтобы вам не отпасть от вашего утверждения»? Или беседуя с пресвитерами Ефесской церкви, апостол Павел в Деянии апостолов в 20 главе говорит этим служителям в 29 и в 30 стихе: Ибо я знаю, что по отшествию моему войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Лютые волки – это не овцы. Но из пресвитеров церкви восстанут лжеучителя, которые будут неправильно наставлять церковь. И мы не можем сказать, что они не были все от нас. Многие, которые были от нас, ушли и увели других. В учении Христа надо пребывать. Только тот, который пребывает в учении Христа, он может сохранить свое спасение. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Они уже уверовали, а Он говорит: «Учениками вы будете, пребывая в Слове». Не только через покаяние, нет, через жизнь по Слову Божьему. В этой же главе 51 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Соблюдением, через соблюдение Слова Божия человек становится учеником Иисуса Христа, и он только тогда не увидит смерть, если он будет жить по Слову Божьему. Значит, если я буду жить против Слова Божьего, у меня никакой гарантии нет на то, что я спасусь. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». И вот эти утверждают, сторонники этого, что спасение невозможно потерять, говорят: ну если человек во Христе становится новой тварью, то как же эта новая тварь станет старой тварью? Это же невозможно, чтобы из новой твари опять получилось что-то старое. Но вот апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, 1 стихе: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Они приняли Божью благодать, но есть опасность, что это напрасно. А если напрасно, то погибнут. Это тщетно. А если действительно так, что новая тварь не может больше умереть, то почему же опасность тщетно принять эту благодать? В этом же втором послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Ну почему себя очищать от всякой скверны плоти и духа? Почему мне в страхе Божьем совершать мою жизнь? Ведь спасение невозможно потерять, ведь я рожденный свыше. Да потому что я потерять могу. Вот мы видим, что у каждого ихнего аргумента, или против каждого аргумента, есть всегда доказательства Библии, что они неправильно толкуют Слово Божие. Следующий ихний аргумент, опять послание к Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. Там написано, что мы теперь дети Божьи. Все водимые Духом Святым есть дети Божьи. А если мы дети, то мы и наследники. Наследники Богу и сонаследники Христу. То есть Бог обещал этим верующим наследство на небесах. И в 17 стихе он говорит, что мы наследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Эти последние слова не читаются. А говорят, если Бог нам обещал наследство, и Бог не лжет, то Он же это наследство нас не лишит. Значит, мы остаемся наследниками в любом случае. Но Павел говорит, если мы с Ним страдаем, а если мы не хотим страдать? Если мы хотим жить, как все люди в мире, чтобы нас не высмеивали, не преследовали за то, что я верующий. Значит, я не хочу с Ним страдать, тогда я и награду не могу получить. А если мы враги креста Христова, как Павел говорит, ну и жили врагам своего креста, он потом отдаст жизнь вечную. А если мы уподобляемся миру, а он говорит, не уподобляйтесь миру, Римлянам 12 глава, 2 стих. А если мы уклоняемся от учения Иисуса Христа, то как же тогда? Все равно он должен нам дать жизнь вечную. Второе послание Иоанна, 8 и 9 стихи. Наблюдайте за собою, чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христа имеет Бога и Сына. Ну почему же, Иоанн, ты предупреждаешь, что можно потерять то, над чем мы трудились, если спасение невозможно потерять? Можно потерять, говорит Слово Божие. Поэтому Иоанн предупреждает, вы же смотрите, вы можете потерять то, над чем долго трудились, и вы не получите эту полную награду. И если вы уклонитесь от учения Христа, то у вас ни Христа, ни Бога нету. И еще одно место на последней странице Библии. В прошлый вторник мы читали это место. Откровение, 22 глава. 18-19 стихи. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в сей книге». И если я, будучи верующий, отниму, то Бог мое участие в книге жизни, мое гражданство в небесном Иерусалиме заберет от меня. Это Бог очень серьезно предупреждает, что так не будет. Я потеряю свое наследство, Бог его заберет. Следующий аргумент, послание к римлянам, 11 глава, 29 стих. «Ибо дары и призвание Божье непреложны». Вот если Бог подарил мне вечную жизнь и определил, чтобы я был наследником неба, то Он это не заберет. Это непреложно. Но ведь эти слова сказаны израильскому народу, как целому народу. Призвание израильского народа Бог не менял и не изменит. Оно непреложно. Но сколько евреев уже погибло? Как отломанные ветви и выброшенные. Речь идет не о том, чтобы весь израильский народ оставить. Речь идет о твоем и моем спасении. А среди этих евреев бесчисленные евреи были Богом уничтожены. Почему? За их неверие. Римлянам 11 глава. Берегись, говорит, ты веришь, вот ты и взяты. С дикой маслины привиты. А те за неверие выломлены и выброшенные. То есть Бог у израильского народа, его назначение, его место в плане спасения не забрал. Но каждого иудея он наказывает или благословляет в зависимости его отношения к Богу. А что потеряли Адам и Ева? Ведь он предопределил их для общения с Богом и к вечной жизни и забрал. А что потеряли падшие ангелы и сатана? И он их лишил достоинства и заковал многих ангелов цепями адского мрака и содержит их на день суда. Если обетования Божьи во всех отношениях непреложны, почему же Бог здесь иначе делал? Первое царство, 15 глава, 10 стих. «Жалеют, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Что, Бог виноват? Нет. А он говорит, я пожалел. И теперь царство от тебя заберу и передам другому мужу по сердцу моему. И он благословение забрал от Саула. Иеремия, 16 глава, 5 стих. «Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление». Бог забирает. Послание евреям, то есть, извиняюсь, книга пророка Иеремии, 18 глава, 10 стих. «Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отниму то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Так говорит Бог. Значит, мы видим, что утверждать обетование Божье и призвание непреложны. Я могу жить, как хочу, грешить, как хочу. Бог вечную жизнь у меня не заберет. Вот есть много доказательств, которые говорят «нет». Если я не буду исполнять своих обязанностей перед Богом, то Бог изменит свое отношение ко мне. 1 Петра, 1 глава, третий, пятый стих, по пятый стихи, это следующее, ихний, следующий аргумент. Там написано, что Бог приготовит для нас нетленное, неувядаемое наследство на небесах. А если Бог приготовил для меня, разве Он меня заберет? Ведь Бог не лгет, Бог не меняется. Но это ведь дается только побеждающему. Разбирая Откровение, мы 7 раз во 2 и 3 главе читали: «Побеждающему дам то-то, а кто не побеждающий, уберу, извергну из уст моих, я приду и буду воевать против них», говорит Господь. Наказывать будет Он всех тех членов церкви, которые неверно служат Ему. И вот мы читали в последней главе Откровения, что я заберу его участие в книге жизни. Я заберу его участие в небесном Иерусалиме. Наоборот, Бог говорит: если ты не будешь верен, ты получишь наказание. Следующий аргумент, говорят, Христос – это дерево жизни. Вот Адама Господь не допустил к дереву жизни, чтобы он не вечно жил. А вот мы, имея возможность, значит, подойти ко Христу, к дереву жизни, получаем через это вечную жизнь. Ну как же тот, который вкусил от дерева жизни, теперь может погибнуть? Ну это ведь невозможно. Да, правильно, что Христос является деревом жизни, и хлебом жизни, и князем жизни. Все это так. Но тот, кто его вкусит, не погибнет, если он останется при нем. Только побеждающему Бог обещает во 2 главе, в 7 стихе в Откровении дать участие в дереве жизни. Только побеждающему. Здесь мы имеем духовное общение со Христом, но там будет вечное. А вот покуда мы на земле, идет наш испытательный срок. Галатам, 5 глава, 4 стих. «Вы остались без Христа, отпали от благодати». «Ihr habt Christus verloren», говорит немецкая Библия. «Вы потеряли Христа». Вы имели Христа, вы имели дерево жизни, но не Христос ушел от вас, а вы потеряли Христа из-за неправильного образа жизни. 2 Тимофея, 2 глава, 12 и 13 стихи. «Если отречемся, Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо сам себя отречься не может». Если мы отрекемся, говорит Павел, и Бог от нас отрекается. Так в Библии написано. Что мы говорим, это одно, но надо читать, что Слово Божие, чему оно учит. И в 15 главе Евангелия от Иоанна, в первых 6 стихах много раз написано о том, что нам надо пребывать во Христе. 11 раз там написано «пребывать». Венчает не начало, а венчает конец. В послании к римлянам апостол Павел говорит в 11 главе с 20 по 22 стихи. «Хорошо, они отломались неверием, то есть те евреи, а ты держишься верою, не гордись, но бойся». А почему бояться, если спасение невозможно потерять? А дальше Павел поясняет. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Когда? Если я не пребуду в благости Божией, я буду отсечен, как те неверующие евреи. Значит, спасение можно потерять. И Павел предупреждает, ведь если неверующих евреев Бог не пощадил, то неужели тебя, отпадшего христианина, Он пощадит? Он и тебя тогда уберет. Обязательно. Матфея, 24 глава, 24 стих, это следующий аргумент. Там написано: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Немецкий перевод говорит: «Was möglich wäre», «если было бы возможно». Так говорят, а если это не... Значит, это невозможно прельстить верующих. А почему тогда Христос предупреждает? Смотрите, будут лжеучителя, будут лжепророки, они будут делать лжечудеса и лжезнамения. А вы же смотрите, ну если они для меня безвредны, ну и пусть делают, ведь я не могу потерять спасение. Они для меня опасны, потому что спасение я могу потерять. И там, если возможно, если моя вера настолько слаба, и я не бдителен, я не на страже, то я могу через эти искушения потерять свое спасение. Следующий аргумент. 1 Коринфянам, 1 глава, 8 стих. «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть Бог меня утвердит до конца, и я неповинный буду в день Вознесения Церкви, что независимо от того, как я буду жить. И Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, «начавший вас доброе дело, будут совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть раз Бог начал во мне, Он до конца совершит. Иначе Бог не довел дело до конца. Значит, сатана сильнее Бога получилось. А фактически-то Бог сильнее сатаны. Но дело в том, что я ведь тоже что-то решаю, остаться у Бога или нет. Это место Писания, эти места Писания говорят о верности Господа, но они не говорят об обязанности верующих. Бог со своей стороны сделает, но я тоже должен сделать. Следующий момент, или следующий аргумент, 14. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он единым приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». А действительно, жертва Христа до того полноценна, что к ней ничего не надо добавить. Они говорят, если Он навсегда сделал меня совершенным, то что может меня отлучить от любви Божией? Но это место говорит не о моей гарантии спасения, оно говорит о совершенстве жертвы Христа. А ведь много другие места говорят, если я не сделаю своего, что должен сделать, Бог меня за это накажет и лишит меня спасения. Еще один пункт, который они называют. Мы же не отрекаемся от своих детей, если они нас не слушают. Ну и же ли Бог это сделает? Ведь Бог лучше нас, родителей, и мы не выгоняем своих детей, хотя они часто бывают весьма непутевыми, а Бог лучше нас. Значит, Бог подавно своих непослушных детей никогда от себя не изгонит. Израиль и церковь называются в Библии народом Божьим. И вот теперь посмотрим, как Бог с этим Израилем и с этой церковью поступают. Господь является Отцом Израиля. В Ветхом Завете есть ряд мест, которые это говорят. Но народу израильскому нигде не давалось повеления молиться Господу словами «Отче наш» или «Отец наш». Исход, 4 глава, 22 стих. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Исайя, 63 глава, 16 стих. «Ты, Господи, Отец наш». И таких мест много в Библии, где Господь называется Отцом израильского народа. Но этот израильский народ оставил Господа Бога. Он этому Богу не был верен. Второзаконие, 32 глава, 5 и 6 стихи. «Но они развратились перед Ним». Они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздали вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Бог говорит, да, вы дети мои, но не по порокам вашим. Я ваш Отец. Но что Он с ними сделал? Он этот народ оставил. И очень многих истребил. Небесный Отец истреблял своих же детей, израильский народ, и по сегодняшний день наказывает этот народ, хоть он и их не отец. Иеремия, 16 глава, 5 стих. «Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление». Псалом 72, 27 стих. «Ты истребляешь всякого оставляющего тебя». Почему? Израиль сменил отца. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 44 стихе, «Ваш отец – дьявол». Это он сказал евреям. Бог был ихним отцом, а теперь сатана ихний отец. И что, и Бог должен их миловать за это? Дети Бога стали детьми сатаны. И это было возможно. И Бог их за это наказал. А Израиль все же остается народом Божьим. И обетование, и призвание его непреложны. Речь идет не в общем о всем израильском народе, а о каждом человеке лично. То же самое теперь и у нас. Господь является нашим Отцом. И мы имеем наследие на небесах. Христос обещал нам место в доме Отца нашего. И если мы дети, то и мы наследники с Иисусом Христом. Но если мы оставляем Бога, если мы уходим от Иисуса Христа, что Он тогда делает с нами? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Очень сурово.